Всем привет! Вы слушаете подкаст G-Press Info. С вами Александр Невинный. Сегодня у нас в гостях Олежа. Привет! Почему Олежа, а не Олег? Рассказывай.
Всем привет! Меня зовут Олег. Ну, друзья меня называют Олежа, и это имя, собственно, как-то мне больше нравится, и мне кажется, оно мне больше подходит. Плюс в нем есть что-то такое гендерно-нейтральное.
Скажи, пожалуйста, относишь ли ты себя к ЛГБТК+ сообществу?
Я считаю себя квир-человеком. Вообще для меня понятие квир и почему, собственно, я выбрал такой способ себя идентифицировать, оно связано с тем, что оно такое достаточно обширное и включает в себя просто очень много каких-то человеческих проявлений, которые не вписываются вот в социальные нормы, то, что считается общепринятым, условно нормальным. И поскольку мне очень сложно как-то было себя вписать в ярлыки там гей или тем более там гетера, ну, то есть мне они точно не подходили. И, в общем-то, вот в этом каком-то поиске какого-то слова, какого-то названия, которое бы меня идентифицировало, квир мне показалось наиболее таким ёмким и описывающим именно мой опыт с сексуальностью и там с взаимоотношениями с людьми. Вот.
Олежа, а что вот для тебя значит быть квир-человеком?
Что это в себя включает? Включает то, что мне, в принципе, могут нравиться совершенно разные люди, вне зависимости от их пола. Да, из моего такого живого опыта больше, наверное, мне нравятся парни, которые гомосексуальны, но есть и другой опыт, который, собственно, никак не разрушает мою идентичность, а только ее дополняет.
Расскажи, пожалуйста, а когда ты начал осознавать свою сексуальность?
Сейчас мне 25 лет. Первые какие-то мысли и ощущения, связанные там с сексуальностью, у меня, наверное, возникли лет в 11, когда начался вот период полового созревания. Вот. И мне тогда уже было совершенно понятно, что я испытываю какие-то чувства и, значит, эмоции в сторону там мужского тела, в принципе, мужчин. И на тот момент меня это очень сильно пугало, поскольку я вырос в очень религиозной семье и принимал вот эту как бы религиозную такую догму и религиозные правила как истину и как то, как я должен жить. И поэтому, когда я вот в своем этом опыте столкнулся с тем, что вот мне такое нравится, я, естественно, стал пытаться это всячески в себе подавить, как-то там пытаться просить Господа, чтобы он меня от этого избавил. Вот. Ну и, собственно, вот в таком вот режиме подавления оно продолжалось до 21 года. Конечно, в этом за это время там это было по-разному, то есть это были какие-то моменты, когда я себе что-то позволял. То есть когда я познакомился с интернетом, понятно, что в какой-то момент так или иначе стал знакомиться и с порнографией там, и ну, то есть это вещи, которые невозможно удерживать как бы внутри себя, потому что это очень естественные природные проявления человека. Вот. Но понятно, что в силу вот этой табуизированности такой этой темы и моего окружения тогда я всячески старался как-то, потом себя осуждал за это, то есть были какие-то слезы, ну, то есть и слезы, и все, ну, то есть это вот все было очень тяжело переживать и принимать в себе, поэтому, наверное, так долго оно и длилось за счет вот этого религиозного окружения и того, в чем я рос. А в 21 год просто так получилось, что вот я переехал из своего родного города в Беларусь, в Минск, и где-то год еще я продолжал жить вот по тем правилам, которым меня научили родители, как-то пытался следовать, в том числе и в части своей сексуальности, то есть как бы подавляя все там свои какие-то позывы, которые у меня были. Но потом через год наступил такой критический, кризисный момент, когда я понимал, что вроде бы у меня все складывается в жизни, то есть вот какие-то бытовые вопросы, что-то касаемо там карьеры, учебы, то есть вот все как-то было устаканено, Но мне было очень плохо. То есть я чувствовал, что мне одиноко, что... ну да, вот основное это было чувство одиночества. И именно из-за него, мне кажется, я тогда впал в такое очень предсуицидальное в каком-то смысле состояние. И вот в этом состоянии, вот как иногда люди, когда им очень плохо, они как бы идут во все тяжкие, то есть начинают делать такие вещи, которые они себе до этого не разрешали, потому что боялись их или они как-то их, им казалось, что это не нужно делать, потому что это опасно. И вот я, собственно, словил такую волну, и для меня в тот момент самым страшным и ужасным, что я мог сделать, это было... переспать с мужчиной. И сейчас, конечно, это у меня вызывает смех и улыбку, но в тот момент это все было так очень серьезно, то есть это действительно было какое-то такое очень странное состояние, но оно привело к такому прорыву.
И как ты себя чувствовал после первого секса с мужчиной?
До этого у меня не было вообще никакого сексуального опыта, ну, кроме, типа, взаимодействия с самим собой, то есть мастурбация и вот эти все вещи. После этого первого опыта мне как-то было... Мне было очень сложно уложить свой предыдущий романтический опыт с девушками. То есть у меня был не сексуальный, но романтический опыт. То есть когда мы встречались, я был... сильно очень влюблен в девушку, и у нас довольно длительное время были своего рода такие очень странные, как мне кажется, ну, отношения. И когда вот у меня случился первый опыт с парнем, я как-то подумал, что ну все, я, значит, гей, мне нравятся парни, и вообще это все было неправда, это все надо перечеркнуть, это я себя заставлял. Но через какое-то время я стал вспоминать, что вообще-то это вот не совсем так было. То есть это не, то есть не было такого, что я... как-то специально себя заставлял любить девушку для того, чтобы там казаться нормальным. Конечно, в каком-то смысле я использовал это, да, что вот, смотрите, как бы, да, я нормальный, поскольку у меня был нерешенный вопрос с моими симпатиями к парням. Вот, но в целом я потом уже позже стал осознавать, что эти чувства, они были настоящие, и то есть это тоже я. И вот тогда, собственно, и возникла какая-то потребность как-то по-другому себя идентифицировать, потому что стало непонятно, как этот опыт уложить как бы вот в эту идентичность. Если я гей, то как бы как тогда это сочетается вот с этим. Вот. И позже уже я просто в принципе понял, что да, мужское тело там и какие-то мужские проявления, они меня больше привлекают и больше интересуют, но у меня совершенно точно нет никакого там отвращения или неприязни там к женскому телу, и я совершенно спокойно могу себе представить секс с девушкой, и мне это не кажется чем-то там неприятным. Вот. Вот конкретно с девушками у меня... совершенно какая-то другая схема взаимодействия, потому что с парнями мне очень легко, то есть если, грубо говоря, я человека хочу, то и это взаимно, то между нами произойдет там секс или какое-то взаимодействие, вот. Но вот с девушками у меня как-то нет такого, что вот я там вижу девушку и все, там я понимаю, что я, например, хочу заняться с ней сексом или хочу ее поцеловать или что-то такое. У меня это обычно происходит через какое-то длительное время, когда мы с человеком общаемся, сближаемся, и потом в какой-то момент становится понятно, что это не... что есть что-то другое, что есть нечто большее, какие-то романтические чувства или даже сексуальные. То есть вот в этом смысле с девушками как-то немного по-другому у меня. Не знаю, с чем это связано, наверное, просто с моим каким-то предыдущим опытом. Так просто вот оно сложилось, что для меня как бы с парнями гораздо проще это все, а с девушками какой-то мне нужен длительный такой период привыкания и сближения.
Олеж, еще вот такой вопрос. А были ли у тебя отношения? Как это все происходило?
Вообще вот в теме взаимоотношений там с девушками или с парнями у меня довольно такой, как мне кажется, необычный опыт, потому что у меня были довольно продолжительные отношения с девушкой, но при этом не было продолжительных отношений с парнем. И не только как бы продолжительных, в принципе, даже те взаимоотношения, которые были, они были в довольно таком, Ну, это была большая дистанция. То есть я никогда не жил с парнем, с которым у меня какие-то романтические или сексуальные взаимодействия. То есть, как правило, это были просто какие-то партнеры, с которыми мы там периодически виделись в разных форматах. Но вот какого-то там человека, с которым я долгое время встречался, да, там ходил на свидания, потом мы там много времени проводили вместе, такого у меня не было. И я не могу до конца сказать, что это связано с тем, что я этого не хочу, потому что я на самом деле, в принципе, позитивно отношусь к такому формату отношений, и мне было бы интересно его попробовать, то есть более что-то более близкое, постоянное и длительное. Вот. Но как-то из всего вот этого опыта там, за 3 года, что я так довольно активно пользуюсь какими-то приложениями для знакомств или просто в жизни как бы не скрываю того, что кто мне нравится и как-то пытаюсь взаимодействовать с людьми, то вот за это время у меня не было вот такого длительного опыта. Я как-то себя изначально настраивал, что я буду отдавать приоритет каким-то историям, которые могут иметь продолжение, то есть какие-то встречи на пару раз. Ну, я допускаю, что такое может быть, потому что вообще как бы взаимодействие между людьми — это сложная штука, не всегда знаешь там заранее, что получится из общения, да, то есть иногда это может перерасти во что-то, иногда это вот просто вы встретились, вам было хорошо один раз, и все, вы больше ничего не хотите. Вот. Но все-таки какое-то вот это осознание того, что сейчас мне хотелось бы попробовать что-то другое, потому что такого опыта, когда это там одна-две встречи и все, у меня уже очень много, и мне как-то уже он не интересен. То есть мне уже понятно все, как там происходит, а интереснее уже какие-то истории, которые вот про какое-то постоянство и длительность. Вот.
Олежа, я вижу, что ты сегодня с накрашенными ногтями, причем они у тебя разноцветные даже. Ты всегда так ходишь? И вот как реагируют окружающие?
В целом я периодически крашу ногти, когда у меня есть на это настроение, когда я чувствую, что я хочу добавить каких-то красок, как-то выразить себя через это. То есть для меня это не, оно не несет какого-то гендерного маркера, то есть для меня это не связано с тем, что я, например, там сегодня чувствую себя более женственным, и поэтому мне хочется там накрасить ногти. Нет. Скорее для меня это очень нейтральная штука, которая вот позволяет как-то себя выразить. Я довольно давно как-то для себя уже открыл вот этот способ самовыражения через внешние какие-то атрибуты, там, через одежду, через вот ногти, через цветные волосы. Причем довольно быстро это произошло после того вот первого раза, который у меня произошел с парнем. То есть как-то постепенно я стал погружаться больше в то, кем я хочу быть, что мне нравится, как я хочу себя выражать. И вот как бы через это я понял, что вот мне нравится как-то экспериментировать с внешностью и как-то быть ярким, выделяться. В Минске у меня было несколько ситуаций, когда люди как бы обращали внимание на то, как я выгляжу. Последняя самая ситуация была, это когда я одел такой топ. Ну, как бы, я, если честно, не считаю, что он женский, потому что он был просто вырезан из мужской обычной майки. То есть это был такой просто кроп обрезанный. Это было лето, было очень жарко. Но он был очень такой яркий, красный. И меня сфотографировали и выложили, значит, в группу ВКонтакте. Есть такая группа ВКонтакте, которая называется «Модники Минска». Ну, то есть это такая группа, в которую, собственно, выкладывают вот каких-то людей, которые фриковато как-то необычно выглядят, вот, и, ну, с целью, конечно же, как-то, может быть, высмеять или, ну, в общем-то, довольно неприятная штука, но я с юмором к этому отношусь, то есть я серьезно это не воспринимаю, я понимаю, что у людей там может быть какое-то очень узкое восприятие, и для них это может быть как-то вообще странно выглядеть, фриковато и непонятно. Ну и, собственно, вот под этим постом я потом там читал комментарии и как-то участвовал частично даже в обсуждении. Вот. Но там не было какого-то, на самом деле, такого прям жесткого негатива. Если он и был, я понимал, насколько он какой-то глупый и примитивный. В общем, как-то серьезно такие там комментарии у меня воспринимать не получалось, но там что-то было по поводу того, что это очень как-то по-женски выглядит, ну, то есть вот что-то такое. Я даже, если честно, вот точных формулировок не смогу сейчас вспомнить, вот, но, в общем-то, ну, лично меня, в общем, это не задело в тот момент. И вообще вот за все время там своей жизни в Минске я не могу вспомнить какую-то такую прям жесткую ситуацию, которая бы меня сильно там выбила из колеи и задела. В целом я могу сказать, что люди в Минске довольно... Ну, не то чтобы они толерантные, мне просто кажется, что у них столько проблем. И вот когда я вспоминаю, там, как я ездил в транспорте в каком-то, не знаю, там, в юбке, например, или там у меня были какие-то цветные волосы, я смотрел по сторонам, и я понимал, что там 90% людей просто настолько погружены в свою жизнь какую-то, что и у них, ну... Нет сил, нет времени, нет вот этого ресурса на то, чтобы смотреть по сторонам и вот это вот замечать, и тем более как-то на это реагировать. Конечно, были какие-то отдельные личности, которые там как-то там смотрели странно. Была одна же женщина, которая там в метро ко мне подошла и сказала, что мне там, значит, нужно вообще в другое место, где меня там хорошенько... Дальше идет нецензурное слово, на что, ну, как бы у меня это вообще вызвало возмущение. Я достал наушник из своего уха и сказал ей, что, знаете что, вы вообще-то как бы, ну, следите за своей речью, и неприлично такое незнакомым людям говорить. Вот, так поставил ее на место. Ну, вот это, наверное, да, такой единственный, наверное, случай, когда у меня состоялся какой-то прям диалог. А так, с большего, да, это какие-то взгляды, но... Еще вот для меня здесь очень интересно, что моя вот эта смелость как-то необычно ярко выглядеть, она очень сильно, на самом деле, зависит от моего... от моего внутреннего состояния и готовности как-то себя защитить, потому что я понимаю, что риск есть всегда. То есть всегда есть риск, что это будет какой-то безумный, например, парень, который там очень сильно ненавидит таких людей, как я, и он захочет там, не знаю, ударить меня или еще что-то. То есть каждый раз, когда я там в Минске, прежде чем принять решение, что я вот сегодня выгляжу так, там, не знаю, у меня сегодня накрашены ногти, и там на мне одета вот эта яркая кофта, я как-то внутренне всегда сверял, а готов ли я сегодня, ну, вот к этому, к этой встрече с какой-то агрессией, да, и если я был не готов, то я старался как-то, ну, выглядеть более обычно, то есть не проявлять себя, а... Но бывали дни, когда я просто чувствовал, что, блин, у меня сегодня отличное настроение, я как бы в ресурсе, я могу вообще, если что, постоять за себя, и тогда, конечно, я не стеснялся себя как-то выражать через внешний вид. Вот, это в каком-то смысле грустно, потому что хотелось бы, конечно, наверное, просто всегда выглядеть так, как ты хочешь, и не думать о том, как на это будут реагировать окружающие люди, но... Реальность Минска, реальность Беларуси была такова, что, ну и сейчас я думаю, что это так же, что все-таки как какой-то уровень осознания того, что это может быть небезопасно, он необходим, потому что если это как-то совсем это отключить и быть таким вот типа безбашенным человеком, это может привести к каким-то ситуациям. И здесь просто вопрос только в том, готов ли я к этим ситуациям. Если я готов, конечно, тогда как бы, ну, вопросов нет. Но если я не готов, тогда я стараюсь как-то по-другому себя цензурировать, наверное, в каком-то смысле.
Слушай, ну вот тебя можно назвать таким минским квир-активистом. Как ты к этому пришел и как ты от этого ушел, как ты решил переехать из Минска? Как произошло?
После своего первого опыта, когда я вот стал постепенно знакомиться с ЛГБТ-комьюнити, с гей-комьюнити, как-то так получилось, что я довольно быстро вошел в какое-то такое окружение людей, у которых, во-первых, открытая позиция по поводу своей сексуальности, то есть они не скрывают о том, кто им нравится и с кем у них есть отношения. Во-вторых, они довольно были активны, ну, как-то социально в том, чтобы продвигать там повестку ЛГБТ, в том, чтобы продвигать права ЛГБТ и стремиться как-то менять ситуацию вокруг этого. Через разные какие-то инструменты, там, через тексты, через, может быть, какие-то перформанс-представления, просто через факт того, что вот там я открытый, я этого не стесняюсь, там я об этом знают все мои друзья. И это уже влияет, как минимум, как бы вот на тот кусок людей, на то окружение, в котором эти люди находятся. И за счет этого как-то, наверное, очень естественно было, что я там участвовал в каких-то видео или давал тоже, может, какие-то там интервью, рассказывал про себя, участвовал в каких-то акциях, которые ребята другие организовывали. Сам я, наверное, ничего такого масштабного, там, серьезного не организовывал. То есть вот в этом смысле сказать, что я там прям какой-то суперактивист и много чего-то сделал для ЛГБТ-сообщества в Минске, ну, я не могу так сказать. Но какие-то небольшие, маленькие вещи, которые мне были доступны, я старался делать. И я завел телеграм-канал, который называется «Олежа Михайловна». Такой переход к моей такой женской части моей идентичности, в которой я, собственно, делюсь историями про свои какие-то опыты с парнями, веселые, странные, смешные, ну, в общем, вот это вот все. В каком-то смысле это такие мои мемуары, вот, но такие квир. Вообще последний год в Минске, для меня он был очень странным, тяжелым, с одной стороны. С другой стороны, это, наверное, был такой первый год, когда я полностью вот прям чувствовал, что у меня, вот, что Минск — это мой дом, что там много друзей у меня, и что, вот, собственно, вся моя жизнь, она как-то вот, вот происходит там, и что я очень ценю это место. Как бы одной из причин, почему я стал чувствовать, что я хочу переехать, что я больше не могу тут находиться, стало то, что те какие-то квир-мероприятия, ЛГБТ-места, активисты, они, большая их часть была вынуждена выехать. И те вечеринки, например, к которым я привык, там, например, вечеринка «Петушня», которая для меня очень много значила в плане там моего вот досуга и возможности туда прийти, быть собой, вообще не стесняться ничего и выглядеть так, как я хочу. И она больше, ну, то есть, ее больше не могли проводить ребята и из-за вот этой всей ситуации. И казалось бы, ну, что там какая-то одна вечеринка, но для меня, на самом деле, это очень много значило. И не только для меня, и для там моих друзей, с которыми я туда ходил. И когда у нас вот потерялось вот это место, вот эта возможность так проводить время, это вот какой-то был очень тоже сильный удар. То есть я очень четко почувствовал, как вот эти все такие глобальные события в Беларуси очень больно ударили по уязвимому сообществу, по ЛГБТ-сообществу, поскольку как бы всегда эти группы, да, которые в обычное время уязвлены, они как бы в какие-то кризисные моменты еще более принимают на себя удар. И внутри протестного движения уже очень много было ЛГБТ-людей. Кто-то был открытый, кто-то был не открытый, но вот было очень круто, когда в какой-то момент была квир-колонна, то есть появилась какая-то видимость, и у других людей, которые раньше этого не понимали, не знали, они могли увидеть, что эти люди тоже здесь, и они тоже с нами, и они тоже против, и как бы нам не нужно быть против них, потому что мы вообще-то все заодно, и у нас как бы общая цель. То есть у нас общая цель – построение демократического общества, в котором у людей соблюдаются их права. Вот, и, в общем-то, да, вот эта сторона всей этой ситуации в Беларуси, она для меня была очень как-то, я вот ее прям видел и на себе чувствовал, и поэтому, собственно, это тоже было одной из причин, по которой я принял решение, что я хочу уехать.
И как тебе дался вот этот переезд?
Переезд мне на самом деле дался тяжеловато, но точно легче, чем мой предыдущий переезд, когда я переезжал вот в Минск 4 года назад. И, конечно, это было за счет того, что сейчас уже у меня была работа, у меня была возможность как-то подготовиться к этому заранее. То есть это было Это не был спонтанный переезд, как у многих людей в Беларуси, которые были вынуждены там вот буквально за один день принять решение, собрать вещи и покинуть страну. И, в общем-то, я очень долго готовился к этому моменту переезда. И вот последние 2 месяца уже непосредственно, когда я уже знал, что вот она дата, в эту дату я уезжаю, я уже там просто сидел на чемоданах, то есть я уже фактически головой в Минске не находился. То есть у меня уже был какой-то процесс постоянный вот этого переезда. И, наверное, больше всего, конечно, я морально себя готовил к самому процессу, потому что я понимал, что мне там нужно будет пересечь границу.
И еще такой вопрос: что можешь пожелать квир-людям, которые остаются в Беларуси?
Вообще тем, кто остается в Беларуси из ЛГБТ-сообщества, многих из кого там я знаю, я бы, наверное, пожелал в первую очередь не забывать заботиться о себе и о своей безопасности. Я понимаю, что в этой ситуации любой ЛГБТ-человек, он как бы вынужден оказаться в какой-то борьбе постоянной, потому что все как бы вокруг против, и какой-то атмосферы принятия, я совершенно точно думаю, что нету в Беларуси. И вот я бы, да, пожелал либо найти какой-то круг людей, который будет максимально комфортен, либо, если такой круг найти не получается, если становится совершенно понятно, что вот в этом месте, в этой стране нет возможности для спокойной и безопасной жизни, то я думаю, что нужно постепенно планировать свой переезд и в этом смысле не привязывать свою какую-то национальную идентичность к территории. То есть, мне кажется, можно оставаться белорусом, находясь где-то за пределами Беларуси. И сегодня ситуация в Беларуси такая, что это, возможно, в этом даже есть больше смысла. Хотя я не знаю, может, кто-то со мной не согласится, но, в общем, мне кажется, что те люди, которые живут за пределами Беларуси и считают себя белорусами, я не думаю, что они как-то меньше белорусы, чем те, кто остался и продолжает там борьбу или не борьбу, а просто молча продолжает жить и соглашаться с теми условиями, которые предлагает вот сегодняшняя реальность. То есть вот мне бы хотелось, чтобы вообще не было вот этого разделения, что там на тех, кто остался, и тех, кто уехал. То есть мне кажется, что каждый делает свой выбор, исходя из того, какие у него есть в данный конкретный момент времени ресурсы. И если кому-то необходимо уехать для того, чтобы чувствовать себя спокойнее, безопаснее, то это нужно делать, и не нужно себя за это осуждать, не нужно себя там винить за какое-то предательство или еще что-то. То есть мне кажется, очень важно вообще во всей этой истории с какими-то глобальными социальными процессами там, или протестами помнить, что вот эта ответственность одного какого-то человека, она на самом деле довольно мала. То есть это большие процессы, в которых участвует очень много людей. Да, есть какие-то фигуры, которые там занимают высокие посты, у них есть какая-то власть, и они, наверное, несут больше ответственности за то, что происходит. Но мы, как просто какие-то рядовые граждане и люди, наша ответственность во всей этой истории, она довольно небольшая. Конечно, она есть, ее не нужно тоже как бы отрицать, но и не нужно на себя как бы принимать вот эту вот всю вину за то, что вот это не получилось, мы там не победили, или мы там еще что-то не сделали, и как бы я в этом виноват, и мне, значит, вот нужно себя там заставлять через силу этим заниматься. То есть мне кажется, что очень важно соблюсти какой-то баланс внутренний, да, то есть чтобы... Потому что если его не будет, тогда и как бы результата тоже никакого не будет, как мне кажется.